Дорогие братья и сестры, друзья, гости, дорогие наши зрители, мы сегодня продолжим размышлять над теми словами, которые записаны в первом послании апостола Петра. Но прежде я хотел бы сказать одну важную вещь. Когда мы обращаемся к Божьему Слову, мы обращаемся к Нему не только для того, чтобы восхититься красотой и мудростью Божьего Слова. Каждое наше обращение к Слову – это обращение для того, чтобы позволить Господу преобразовать нашу жизнь Своим Словом. Каждое наше обращение к Божьему Слову – оно для того, чтобы позволить Господу научить нас еще больше повиноваться этому Слову. Протестанты, которые исповедуют принцип «Sola Scriptura», обращаются к Писанию не для того, чтобы в итоге блеснуть знанием Писания. Они обращаются к Писанию для того, чтобы глубже и полнее жить по Писанию. Вы знаете, что у нас тут еще одна программа проходит по вторникам. Мы проводим программу для молодежи, для наших студентов и школьников, начиная с 8 класса. И мы там тоже возвращаемся к Слову, потому что самое главное, на чем стоит наша вера, это Божье Слово. И меня так радует, что народ учит, мы договорились, и, ну, не договорились, все, многие захотели учить псалтирь наизусть. И наши студенты учат, школьники учат Евангелие от Марка наизусть. И я сегодня, для меня просто праздник, честное слово. Витя Вельховой, 8 лет, мне говорит: а вы знаете, я уже 12 стихов первой главы Марка выучил. 8 лет. А сегодня директор школы Андрей Борисович Самохвалов, мы стоим, он говорит: 17:9. Я говорю: не понял. Он говорит: 17:9. Он говорит: Псалом 17:9 стих. Он меня ловит. Учу я или нет? И я так удивился от того, что учу. И еще что-то помню. Дорогие братья и сестры, можно много декларировать и говорить о приверженности нас Слову Божьему. Но декларация – это не главное. Жизнь – это главное. И то, что мы делаем с вами – вот, начиная с прошлого раза, мы просто возвращаемся к Писанию. И я думаю, что не всех как бы устроило то, о чем мы говорили вчера. То есть, простите, в прошлый раз. И я, когда вникал в эти слова во мне, я обнаруживал в себе протест. Я говорил: как так может быть, когда апостол Петр призывает идти путем повиновения тогда, когда это абсолютно несправедливо. Помните, творите добрые дела тем, кто вас злословит. Это же несправедливо. Покоряйтесь всякой человеческой власти, пишет Петр во второй главе первого послания Петра. Покоряйтесь всякой человеческой власти. Любой, он не говорит правильный, неправильный, коррумпированный, некоррумпированный. Он говорит всякой человеческой власти для Господа. Покоряйтесь начальнику, господину, доброму или суровому, неважно, Петр говорит, покоряйтесь. И дальше в 19 стихе мы с вами читали, он говорит: если делает добро и страдая, терпите, это угодно Богу. И мы говорим: Господи, что ж ты за Бог такой, который позволяешь нам несправедливо страдать и призываешь нас терпеть? Мы же живем совершенно в другой картине мира. Мы живем в картине мира революций. Возьми меч и пойди наводить порядок. А вы помните, как Петр тоже так же действовал? Взять меч, силой добиться правды, силой восстановить справедливость. А здесь в послании обращенный, измененный Петр говорит: нет, не тот путь. И в конце второй главы он представляет тот путь, который он видел в Иисусе Христе и который покорил его сердце. Потому что, оказывается, настоящая победа достигается не тем, что ты хватаешься за меч, Настоящая победа не достигается человеческой силой или остротой человеческого языка, или способностью обращаться в суды для того, чтобы отстаивать свою правоту. Настоящая победа достигается тогда, когда ты идешь путем Христа и путем креста. Будучи злословием, не злословил взаимно, говорит апостол Петр об Иисусе. Страдая, не угрожал, но смотрите, кому предавал. Судьи праведному предавал. И хотя, когда он предавал судьи праведному, казалось, ничего не меняется. Он как распятым был, так и оставался. Как его поносили проходящие мимо, так и продолжали поносить. Но в то же время Иисус на Голгофском кресте достигает победу, и эта победа не внешняя. Это не та победа, которую достигают люди, когда они силой или интеллектом или эмоциями подавляют другого, делая другого удобным себе. Это победа, которая изменяет до корешков человеческое сердце. И Петр говорит, вот победа. Вот так только можно в этом мире побеждать, как Христос. По-другому ты не можешь победить. Ни на работе, ни с начальником, ни в семье, где бы ты ни был. Иного пути для победы нет. И начиная третью главу, Петр уже распространяет этот принцип на наши человеческие отношения. И сегодня мы сосредоточимся на тех словах, с которыми апостол Петр обращается к женщине. И Петр эти слова пишет, я сразу же хочу сказать, дорогие сестры, он не пишет это как просто нравственный призыв, требование, вот ты должна быть такой и точка. Он пишет это движимый глубокой заботой и уважением к женщине. Он хочет, чтобы всякая женщина в этом мире была по-настоящему победительницей. Чтобы она тоже, несмотря на те условия, в которые она попадает, несмотря на ту жизнь, в которой она живет, она шла путем победы. Поэтому это не просто вот так, Петр говорит, давай, делай так, я тебе сказал. Это не какой-то домострой. Это слова, обусловленные глубокой заботой и уважением к женщине. То, что Петр говорит, мы сейчас будем читать эти слова, и я думаю, что по-разному вы будете реагировать на это, дорогие сестры. И может быть, у кого-то будет внутренний протест, и вы будете говорить, да нет, как так может быть? Послушайте, все начинается с повиновения. Не мужу. Все начинается с повиновения Божьему Слову. И если вы помните, во второй главе апостол Петр, говоря о взаимоотношениях с царями, с правителями, он говорит, вы свободны, вы рабы Господни, и вы поступаете, вы слушаетесь человеческое начальство, не потому что начальство этого от вас потребовало, вы слушаетесь человеческую власть, потому что ваш царь вселенной потребовал, чтобы вы были ей послушны. Вы слушаетесь человеческую власть, вы покорны ей, но на самом деле вы свободны в отношении этой власти, потому что вы покоряетесь не ей, а вашему Богу. И вот тот же самый принцип, когда Петр говорит «повинуйтесь мужьям жены», сейчас мы об этом будем читать, он не говорит о том, что жена должна быть рабыней, несвободной, забитым, потерянным существом. Он говорит, что женщина повинуется своему небесному царю, и потому что отец сказал «повинуйся мужу», она ему повинуется. И в отношении с мужем она по-настоящему свободна, потому что она движима в отношении к мужу не страхом, а свободой. Она боится только одного Бога, а не мужа. И покоряется мужу, потому что Господь так сказал. Ну а теперь давайте будем читать. Итак, третья глава, первый стих. Петр говорит, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Вот эти слова «так же и вы, жены» – это «как же». Вы помните, что Писание не было раньше разделено на главы, и Петр не писал так: глава первая, теперь сейчас напишу главу вторую. Там шел сплошной текст. И в третьей главе, в начале, в первом стихе, Петр продолжает ту мысль, которая была сказана им в конце второй главы. Так как Христос на Голгофском кресте, так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Более того, тем мужьям, которые не покоряются Слову. Конечно, там есть исторический контекст. Конечно, женщине стать христианкой в доме мужа, например, в Римской империи, в доме римлянина, язычника, это было вообще достаточно немыслимое дело, потому что женщина была полной собственностью своего мужа. Если муж становился христианином, то вся семья становилась автоматически христианской. А вот если жена становилась христианкой, это было очень сложно. Там было очень много проблем. И вот Петр говорит, как женщина должна покоряться вот своему мужу, если исходя из той ситуации, который язычник, который не покоряется Слову. Но давайте мы посмотрим на эту ситуацию чуточку шире. Даже муж-христианин не всегда покоряется Слову. И иногда, когда муж, даже христианин, не покоряется Слову, он становится невыносимым. И сестры, вы это хорошо знаете. Поэтому вопрос не просто о каком-то безбожнике, который не покоряется Слову. Всякому мужскому сердцу свойственно противиться Божьему Слову. Потому что мужчина такой же грешник, как и все. И иногда, когда мужчина не покоряется, муж не покоряется Божьему Слову, а это на самом деле, это огромный вызов, потому что, вот посмотрите, в конце первой главы апостол Петр говорит о огромной силе Божьего Слова, о том, что Слово Божье преображает человеческую жизнь. А в третьей главе Петр говорит, есть те, кто вот этому сильному, могущественному Слову не покоряется. А Петр говорит, повинуйтесь. А это справедливо, это нормально повиноваться мужу, который не покоряет, не повинуется Слову. Снова же тот же самый принцип, почему я должна его слушаться? Он не заслужил, чтобы его уважали. И поэтому сейчас на ужин я ему швырну тарелку на стол, чтоб знал, как я к нему на данный момент отношусь. И вот мы восстанавливаем тем самым принцип справедливости. На тебе. Я сейчас продемонстрирую тебе свое отношение к тебе, потому что ты такой. И муж действительно в этот момент по всем параметрам не достоин никакого уважения. По человеческим параметрам. А апостол Петр говорит, а по Божьи ты, женщина, призвана вот этим мужьям, которые не покоряются Слову, покоряться. Потому что твоя жизнь имеет невероятную силу и огромнейшее влияние на твоего мужа. Посмотрите, житием жен своих без слова приобретаемы были. И Петр говорит, что жена христианка в семье, которая в семье идет путем Христа, обладает невероятной силой. Сила христианской жизни женщины-христианки на самом деле превышает силу Божьего Слова. Они Слову Божьему не покоряются, но твоей христоподобной жизни они, вот эти непокоряющиеся, могут покориться. Более того, Петр здесь вводит еще одну очень важную деталь. Я обычно это во время венчания говорю. Он говорит, без слова приобретаемы были. Потому что женщине свойственно влиять на своего мужчину многоглаголанием. И очень многие женщины руководствуются принципом: чем больше скажу, чем сильнее пропилю, тем большего достигну. Но вы посмотрите, что здесь говорит апостол Петр. На самом деле это противоречит вообще нашему человеческому представлению, как дела делаются. Он говорит: если ты видишь, что твой муж не покоряется слову, если ты видишь, что он ведет себя неподобающе, единственная правильная реакция на его поведение с твоей стороны – это твоя жизнь. Это твоя жизнь, второй стих. Когда увидит ваше чистое и богобоязненное житие. Вот твое чистое и богобоязненное житие – вот это то, что по-настоящему может повлиять на мужское сердце, а не твои многие слова. И вот здесь, посмотрите, апостол Петр, как и во второй половине второй главы, он разрушает наши человеческие представления. А, тебе не нравится правитель, сделай революцию. И люди не понимают, что они делают революцию и становятся еще более несвободными, чем раньше были. А, тебе не нравится начальник, свергни его. Придет еще хуже. Петр говорит: послушайте, не так в Божьем мире дела делаются. Тебе кажется, что ты будешь много говорить, много пилить, и ты многого достигнешь? Ты ошибаешься, ничего не достигнешь. Можешь просто... А мужья тоже не глупые. Они просто те части и стороны своей жизни, за которые их могут пилить жены, они просто начинают искусно скрывать от своих жен. Вот и все. Жена пребывает в благословенной уверенности, что муж ее ангелоподобен, не подозревая, что многое из того, что есть в жизни мужа, она просто-напросто не видит. Потому что мужья прячут. За годы семейной жизни многие мужья научаются очень хорошо прятать те стороны своей жизни, за которые можно получить. И смотрите, радикально ничего ведь не меняется. Ты будешь много говорить, ты будешь устраивать истерики, ты будешь скандалить, ты будешь сверять тарелку на стол, ты будешь что-то демонстрировать, но ты на самом деле сердце-то своего мужа не поменяешь. Потому что Христос показывает, как меняется человеческое сердце. И другого пути в этом мире не существует. И дальше апостол Петр в третьем стихе еще одну деталь в жизни женщины он затрагивает. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Женщина действует на мужчину двумя путями. Это многими словами и красотой. Это вот эти вот внешние способы воздействия на мужское сердце. И поэтому иногда женщины включаются в гонку за красотой. Петр говорит: если ты хочешь менять своего мужа, если ты хочешь, чтобы он действительно был тоже мужем во всем покоряющимся слову, то не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, не это главное. Петр не говорит, что женщина должна перестать за собой следить, что женщина должна стать просто-напросто некрасивой, и это вообще надо отложить куда-нибудь подальше. Петр говорит, что не это в жизни женщины главное, если она хочет, чтобы у нее были глубокие настоящие отношения с мужем. Он говорит: ваше украшение не здесь, не в этом, не в тех серьгах, которые вы повесите там, не в тех цепочках, которые на ваших шеях, не в тех каких-то роскошных одеждах, которые вы наденете. Не в этом ваша красота. На Божьем конкурсе красоты совершенно другая красота котируется. И он называет эту красоту: человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. И он подчеркивает, Петр, что драгоценно перед Богом. И самый важный момент, два момента очень важных, которые здесь затрагивает апостол Петр. Во-первых, он говорит, что в каждой женщине есть зернышко нетленной красоты. Как бы мы ни хотели, как бы женщина ни старалась, рано или поздно любая самая красивая женщина начинает стареть. Рано или поздно появляются морщинки, рано или поздно появляется седина. Так устроен мир, в котором мы живем. И вы знаете, сколько миллиардов долларов уходит сегодня на косметику, на те средства, на ботоксы и все остальное, только для того, чтобы каким-то образом сохранить женщине красоту. Но как бы женщины ни старались, внешняя красота истлевает. Так устроен мир, в котором мы живем. Но Петр говорит, в каждой женщине есть зернышко нетленной красоты. Та красота, которая не меняется. Тело стареет, мы в таком мире живем. Тлеет, истлевает. Но зернышко нетленной красоты – есть. И он называет эту нетленную красоту кроткого и молчаливого духа. Петр говорит, на Божьем конкурсе красоты побеждают не те женщины, которые красуются на глянцевых обложках модных журналов. На Божьем конкурсе красоты победу одерживает какая-нибудь дряхлая бабулечка, у которой сердце кроткое и молчаливое. И апостол Петр говорит, что ведь именно вот этот кроткий и молчаливый дух – это истинная красота, и именно эта красота в семейной жизни оказывает на мужчину, на мужа самое огромное влияние. И вы прочитаете книгу притчи, что золотая серьга в носу свиньи, то женщина красивая, но безрассудная. Сварливая жена, какая бы она ни была великолепная модель, как сточная труба. Сколько бы золота она на себя не надела, какие бы красивые одежды она на себя не надела, а книга притчи говорит, сточная труба. Все. Но посмотрите дальше, что говорит апостол Петр. Вот здесь же. А что это за кроткий и молчаливый дух? Что это за дух такой, о котором Петр начинает говорить? Вспомните, что говорит Христос о себе. Я кроток и смирен сердцем. А Петр также цитирует в своем послании книгу пророка Исаии, 53 главу, и там есть вот эти замечательные слова, как агнец пред стригущими его был безгласен, так и он не отверзал уст своих. Так вот этот вот кроткий и молчаливый дух, это что за дух? Чей дух в сердце женщины? Дух Христов. автор, по сути дела, говорит: женщина, твои усилия, твои помыслы, твои стремления должны быть не направлены на то, чтобы покрасивее одеться, подороже украшения найти и покруче прическу сделать. Твои усилия должны быть направлены на то, чтобы сердце твое изо дня в день наполнялось христоподобным духом. И вот если ты будешь жить так, следовать за своим Господом, позволяя Ему наполнять твое сердце своим духом, то это сделает тебя по-настоящему прекрасной. Послушайте, мы можем говорить: ну, это к той культуре, это Восток, муж главнее, женщина всегда подчиненная, и поэтому Петр так говорит. Нет, это Божье слово, и это Божий призыв и сегодня ко всякой женщине. И женщина, которая не идет этим путем, не будет иметь счастья в своей семейной жизни. Потому что невозможно многоглаголанием, сварливостью и внешней красотой добиться семейного счастья. Я хочу напомнить вам слова, которые пастор прочитал в начале, вот перед нашим богослужением. Псалом 18, 8 стих. Вслушайтесь. Закон Господа совершен. Что делает? Укрепляет душу. Дальше. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Если ты идешь путем повиновения своему Господу, у тебя будет крепкая душа. У тебя будет сила жить, бороться и нести бремя семьи. Если ты покоряешься Господу, то у тебя, женщина, будет небесная мудрость, потому что, следуя Божьему повелению, оно умудряет простых, написано. Более того, повеления Господа праведны, веселят сердце, и радость будет, и очи будут светлые. И сейчас вопрос не в том, нравится нам это или не нравится. Это Божье повеление, это Божий путь в отношении всякой женщины. Пятый стих. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Чем украшали себя? Золотыми уборами, нарядностью в одежде, прической. Чем украшали себя? В чем красота женщины, говорит апостол Петр? Повинуясь своим мужьям. Но Петр снова же здесь делает очень важную ремарку. Уповавшие на Господа. Смотрите, вот эта линия продолжается. Мы с вами говорили. Мы покоряемся всякой человеческой власти, Петр говорит во второй главе, ради Господа. Мы переносим несправедливые страдания, помышляя о Боге. Христос, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. А женщина, которая идет путем повиновения, она снова же уповает на Господа. Петр не дает просто нравственные предписания. Это не просто житейская мудрость. Он говорит, что твое сердце должно быть в Боге. Устремление твоей жизни в том, чтобы сердце было в Боге, потому что только Господь может укрепить женщину в ее несении семейного бремени. Всякая женщина, она, ну, наверное, всякая. Она устроена так, что многие вещи она чувствует и видит по-другому. Я часто это иллюстрирую, может быть, я не совсем буду прав, но обычно, как это бывает, когда в магазин идет за одеждой мужчина, увидел, ну, вроде бы понравилось, купил и ушел. Там висит где-то немного, ну и ладно. Как выбирает одежду женщина? Сколько оборотов делается вокруг зеркала? Надо ж пощупать материал какой. Да, и все остальное. Так устроена женщина, это не плюс, не минус, так она устроена. И она ко всему так относится скрупулезно, щепетильно, все надо потрогать, все должно быть тютелька в тютельку. И поэтому женщины создают домашний очаг, и в доме хорошо, приятно, какой-то порядок более-менее есть. Вот потому что в доме есть женщина, сразу чувствуется, в доме есть женщина. Так вот, женщина же, она так устроена, что ей надо, чтобы все было вот так тютелька в тютельку. И детки были всегда тютелька в тютельку, и муж тоже, да, вот, ну, вот отшлифованный. Вот, вот ей так надо, чтобы все было всегда правильно и хорошо. Но жизнь-то по-другому устроена. Муж шлифуешь, шлифуешь, не шлифуется. Дети воспитываешь, воспитываешь, все равно не то делают. И иногда и в бытовом плане не все вот как бы так хочется, как женщине хочется. Так получается, как женщине хочется. И если у женщины не будет сердца в Боге, она неизбежно превращается в сварливую жену. Потому что единственный путь, каким она пытается хоть как-то отладить этот мир вокруг себя, более-менее его устроить, это вот больше скажу. Буду ругаться, буду ссориться, буду пилить детей, буду пилить мужа, буду вечно всем недовольным. И получается старуха из сказки Пушкина о рыбаке и золотой рыбке. И мужу такой женщины всегда этот самый дурачина простофиля. Потому что всегда все не так. А чтобы увидеть, что не так, женщине много не надо. Поэтому апостол Петр говорит, они не просто, ну, держали себя в руках и повиновались. Это не повиновение современной восточной женщине где-нибудь в арабской стране, которая под страхом повинуется своему мужу, потому что не знает, больше некогда, убьет и все. Это не о том повиновении, говорит Петр. Это повиновение, которое идет от сердца, которое в Боге, от сердца сильного в Боге и повинующегося Богу. И несчастна эта женщина, которая не умеет жить в Боге и повиноваться Богу. Поэтому, когда Петр говорит, также и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям, он знает, о чем он говорит. Он знает, что эти женщины были покорны Небесному Отцу. И это давало им силы принимать своих мужей, принимать свою семью, принимать ту ситуацию, в которой они находятся, и не стать ропотницами, вечно недовольными. И в этом слове повиновение, вы же понимаете, не просто повиновение, ну, рабское повиновение, это и уважение к своему мужу. Я обычно на венчании это рассказываю, но сейчас тоже этот момент расскажу. Вот как бы такая вот иллюстрация. Я очень рассеянный человек. И как-то я ехал в Тулу, и моя жена говорит, заедешь в метро, купи большую пачку, мешок этот порошка, 15 килограмм, по-моему. Вот, для цветного белья. Я купил, я посмотрел, что там цветное нарисовано, ну и купил. Когда я привез домой, оказалось, что там 15 килограмм для белого белья. На следующий раз, через какое-то время я снова ехал в Тулу, она мне говорит, ты купи теперь для белого, для цветного, хорошо-то, для белого не надо уже, а купить для цветного белья. Я купил. Снова для белого. В общем, когда я последнюю порцию привез, это было уже 45 килограмм. И это казалось, что тоже для белого, а не для цветного. Вот, ну, по-человечески это было абсолютно, ну, как бы естественно для моей жены сделать вот так руки в бок и сказать, ну, или показать всем своим видом, что я дурачина простофиля. Но я не сам уже об этом, ну, как бы догадывался. И напоминать мне, кто я такой, это нас бы нисколько не сблизило. Я благодаря этому свою жену больше бы любить не стал. И это так было важно в тот момент для меня, что мы вместе просто посмеялись и все. И не было вот этого вот традиционного женского «Я ж тебе говорила». Когда сердце женщины в Боге, она повинуется, уважает. И в этот момент не важно, во что она одета, не важно, как она выглядит, важно то, что она в глазах мужа. Вот такая, не пилящая, не сварливая, понимающая и принимающая. Невероятно прекрасно. Но и мы обращаемся к последнему шестому стиху. Петр приводит слова, я их раньше не понимал. Он говорит, так и Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. И я думал, Господи, но зачем вот здесь Петр для примера приводит Сару? Но Сара была еще такой вот, ну вы знаете, какой она была женой, иногда она пыталась Авраамом поруководить, иногда это с Агарью, когда случилось, ну не всегда было хорошо. Но в то же время Петр здесь приводит для примера Сару. И в какой-то момент я понял, как, почему это могло быть. Вот я представляю себе Сару, которая живет более-менее обустроенной жизнью в Уре Халдейском. Рядом родня. Это гарантия защиты. Никаких же тогда социальных не было соцзащиты и еще каких-то моментов. Все благодаря большой родне люди выживали. Все было, быт более-менее обустроен. Все хорошо. Утром приходит к Саре Авраам и говорит, «Сара, Господь мне сказал, что нам нужно выйти в Ханаан». Вот чисто по-женски. Как бы должна была отреагировать Сара? «Авраам, а ты знаешь точно, куда мы идем?» «Авраам, а что нас там ждет?» Ну, образно говоря, а квартиру ты там уже снял? Там уже все готово к нашему приходу? Как мы там будем жить? Как мы там будем питаться? Кто нас там будет защищать? Мы же оторвемся от всей своей родни и будем пришельцами. А пришелец – сам один из самых бесправных статусов в том мире – пришелец. Мы там будем пришельцами. Авраам, ты вообще думаешь, куда мы идем? Авраам, вообще с тобой Бог разговаривал? Иногда идеи мужей кажутся невероятно абсурдными. Но Сара пошла вместе с Авраамом. Хотя я не думаю, что ей как женщине было легко сделать этот шаг. Это может быть, если бы кто-нибудь из нас здесь сидящих, ну, может быть, это не совсем точный пример, но представьте себе, ваш муж, вы видели, он рано утром молился, общался с Богом, и вот утром во время завтрака он вам заявляет, дорогая, Господь мне сказал, что нам нужно выехать на постоянное место жительства в Афганистан. Мы там будем проповедовать о нашем Господе Иисусе Христе. Поэтому давай будем собираться, через неделю выезжаем. Что бы вы сказали своему мужу? Не в Соединенные Штаты Америки, Бог ему сказал выехать. Тут бы вы ничего не сказали. И не в Америку, и не в Европу. Тут бы вы тоже сказали, знаешь, Господь знает мое сердце тоже. Он услышал мою мольбу и тебе сказал. А тут, дорогая, поехали в Афганистан. Куда? Так вот апостол Петр говорит, Сара, она последовала за своим мужем, даже тогда, когда ее женскому сердцу решение Авраама могло казаться невероятно абсурдным. И вот сейчас вы, сестры дорогие, вы слушаете меня, и вы говорите, да, лисичный, тебе легко говорить, но знал бы ты. Петр отвечает на этот вопрос. Или вы сидите и думаете, ага, если я с ним буду вот так, то он же вот на шею сядет, ноги спустит, и все, и будет мной понукать только. Посмотрите, что говорит Петр. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь никакого страха. И вот эту мысль Петр продолжает чуть дальше в 3 главе. С 14 стиха. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь». Делайте добро и не смущайтесь от какого страха. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». По сути дела, вот здесь Петр по-другому немного в 14 стихе повторяет конец 6 стиха. Страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. И вот в конце 14, в начале 15 стиха апостол Петр не прямо цитирует книгу пророка Исаии, 8 главу. Народ израильский находится в очень сложной внешнеполитической и внутреннеполитической ситуации. Люди всего боятся. Господь через своего пророка обращается к своим детям в Израиле, которые находятся в ситуации крайней неопределенности и говорит. 12 и 13 стихи 8 главы книги пророка Исаии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Если мы переформулируем эти слова для женщины, то можно было бы их сказать так. «Не называйте женщины заговором всего того, что женщины называют обычным заговором, и не бойтесь того, что обычная женщина боится. Не страшитесь, сестры. Единственное, чего вы призваны бояться, Господа Бога Саваофа, его чтите свято. Он страх ваш, не муж ваш, Господь страх ваш, и он трепет ваш». Заканчивая эти свои обращения к женщинам, Петр говорит, вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Не мужа надо бояться, Бога надо бояться. Не в страхе мужнем надо жить, а в страхе Божьем надо жить. И тогда ты, сестра, живущая в страхе Божьем, ты свободна по отношению к своему мужу. Он не сможет подавить тебя, он не сможет унизить тебя, потому что твое достоинство, твое сердце в Боге находится. Но вы скажете, так больно же иногда, а иногда и часто больно. И Петр говорит, снова же 14 стих. Но если страдаете за правду, вы блаженны. А это чего Петр цитирует? Кого? Нагорную проповедь. Слова Иисуса Христа. Блаженны изгнанные за правду. Петр не говорит: женщина, вот тебе метод совладания со своим мужем. Будешь поступать так, муж будет шелковым. Петр не внушает слушателям послания и читателям послания новую иллюзию и новую методику. Он не говорит, что если ты будешь повиноваться, если ты будешь молчать, если ты будешь идти вот этим путем, к которому тебя призывает Господь, то муж твой станет ангелом. Нет. Муж может не поменяться. С мужем может продолжать быть невыносимо больно. Он может также продолжать не покоряться слову. И ты можешь страдать в семье. Но ты должна знать, если ты идешь в семье путем Христа, если ты изо дня в день делаешь выбор покоряться своему Господу и идти путем Его, то если ты и страдаешь за правду, за свою праведную жизнь со своим неправедным мужем, то с точки зрения неба ты блаженна. Я понимаю, что это не укладывается в наше человеческое сознание. Но Петр говорит: ты, женщина, можешь даже со своим мужем, не покоряющимся Слову Божьему, быть по-настоящему счастливой вот этим небесным блаженством. Даже страдая в семье, ты можешь быть по-настоящему блаженной. Слушайте, это слова Христа. Путь к семейному счастью. Путь к семейному счастью лежит не через скандалы и не через психотерапию, и не через развод, и не через смену партнеров. Путь к семейному счастью лежит через крест. И другого пути нет.